«Охотники за мифами».
Приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». В студии Анна Добрюха, и одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе стала эпидемия ожирения. Ну, не на Западе или в США, там где-нибудь, как мы обычно привыкли думать, а в России. Появились данные о том, что за последние там буквально 5 лет чуть ли не вдвое выросло количество людей, страдающих ожирением в нашей стране. Почему россияне растут как на дрожжах? Мифы и правда, от чего мы на самом деле набираем лишний вес, и главное, как от него избавиться, исходя из последних научно-медицинских данных. Вот об этом мы будем говорить сегодня. У нас в программе будет несколько замечательных экспертов. И сейчас с нами на связи по телефону главный внештатный специалист, терапевт Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, первый заместитель директора по научной и лечебной работе Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Оксана Михайловна Драбкина. Оксана Михайловна, приветствую вас.
Да, здравствуйте.
И первый вопрос. Подтвердите, пожалуйста, это правда, что действительно эпидемия ожирения наблюдается сейчас в России? И какие есть цифры на сегодня, да, какая у нас динамика, как меняется количество людей, страдающих ожирением? И еще вопрос, который люди часто задают, а как, собственно, узнают количество страдающих ожирением в нашей стране? Это ведь не подворовый обход устраивают, да, а что? Диспансеризация, вообще как это узнают?
Ну, это действительно правда. Тенденция такая есть. Эта тенденция весьма тревожная. Увеличение количества людей с повышенным индексом массы тела, то есть с ожирением. И если вот анализировать эту тенденцию, то она в большей степени касается мужчин. По сравнению с 1993 годом до 2013 года количество мужчин с повышенным индексом массы тела увеличилось в 3 раза. В 3 раза.
А скажите, последние данные только за 2013 год есть, да? Хотя бы за 2015, 2016 пока нету?
Вы знаете, я оперирую теми данными, которые вот прямо опубликованы и которым можно доверять. И объясняю. Дело в том, что сравнивать данные можно такие, которые получены, ну, приблизительно одинаковым путем, и, соответственно, сравнивать их можно, потому что, как вот вы сказали, провести, предположим, социальный опрос, да, или просто опрос, и факторы риска в результате диспансеризации – это немножко разные методы. Поэтому вот эта вот тенденция увеличения количества мужчин с ожирением в 3 раза, она совершенно четко, ну, как бы, есть, и мы мимо нее пройти не можем.
А почему именно мужчин? У нас что, женщины лучше за собой следят?
Количество женщин с повышенным индексом массы тела тоже несколько увеличилось за, ну, последние 5 лет, но не столь катастрофически. Вот вы очень хороший вопрос задали, а почему именно мужчин? Мы тоже, в общем-то, размышляем над этим вопросом, и здесь может быть несколько объяснений. Действительно, в общем-то, жизнь мужчины, мне кажется, она сейчас более динамичная, более стресс, скажем так, податливая, и вообще, в принципе, мужчины стресс переносят несколько хуже. К ним предъявляют жизнь такие повышенные требования, ну и потом, конечно, характер питания. Характер питания, который зачастую поддерживается и той рекламой, которую мы видим на телевидении. Ну вот, в основном, если вспомните, я не знаю, если вы смотрите телевизор, уважаемые слушатели, то в последнее время очень часто таких адресных, что ли, к мужчинам реклама еды, ну, в частности, каких-то колбасных изделий.
Наверное. Оксана Михайловна, а вот если говорить о том способе, пути, как выясняли, это что, просто, ну вот, как узнавали? Человек приходит по каким-то другим проблемам, обращается, и у него заодно выясняют, что ожирение. Какой метод-то?
Да, на диспансеризацию ходят люди, и в самом первом этапе диспансеризации идет так называемое анкетирование. Затем происходит, ну, так, как мы говорим, антропометрические данные. Мы снимаем это вес, рост. А, соответственно, узнав вес и рост человека, можно очень легко рассчитать его индекс массы тела.
Скажите, пожалуйста, если говорить о регионах, вот, например, взять, сравнить столичные регионы, ну, вообще в целом, какие-то самые, так сказать, пышные, да, регионы, где больше всего людей с ожирением, и где, наоборот, наиболее стройное население. Есть какие-то данные?
Надо сказать, что регионы очень действительно отличаются от количества тучных людей. Ну, в принципе, я вот, не могу, знаете, чемпионов называть не буду, чтобы просто никого не обижать, но могу сказать, что вообще по факторам риска, по распространенности факторам риска, в том числе ожирения, такие регионы, как, например, там Кемеровская область, Тверская область, они менее благополучны. Там распространенность довольно-таки высокая.
А столичные регионы?
В частности. В столице не так много тучных людей, несколько их меньше.
Угу. Ну и поскольку вы являетесь главным внештатным специалистом-терапевтом Минздрава России, то можете коротко рассказать вот основные меры, что сейчас у нас предпринимается со стороны государства, чтобы людей как-то удерживать от ожирения, да, может быть, стимулировать к чему-то?
Ну, во-первых, создается законодательная база для того, чтобы мотивировать людей вести здоровый образ жизни. Ведь это очень важно не только мотивировать, но и создать среду для ведения этого здорового образа жизни. Соответственно, ну вы понимаете, если мы говорим об ожирении сегодня, то ожирение – это дисбаланс в наборе энергии или калорий и в их расходе. Ну и, соответственно, здесь отсюда напрашиваются очень простые выводы. Надо сократить потребление калорий, то есть мы говорим о пище, о еде. И второе, надо несколько увеличить их расход, то есть мы говорим об адекватной физической нагрузке и о возможности ее вести. Поэтому сейчас проходит согласование и очень такое широкое обсуждение, стратегия здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний, рассчитанная до 2025 года, где очень детально расписаны те мероприятия, которые необходимо делать на государственном уровне с привлечением не только Министерства здравоохранения. Здесь нужен межведомственный подход для того, чтобы достигнуть успеха в этой области.
Да, ну и Комсомолка в том числе будет рассказывать о таких мерах, да, о том, что конкретно нам будет полагаться. А с нами была Оксана Михайловна Дравкина, главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук и первый заместитель директора по научной и лечебной работе Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины. Я благодарю Оксану Михайловну и напоминаю нашим слушателям, что мы сегодня говорим о том, почему россияне растут как на дрожжах. Действительно, эпидемия ожирения в России на сегодня, говорят специалисты. Почему это происходит, какие есть мифы, главное, как избавиться от избыточного веса, исходя из последних данных науки и медицины. Мы сейчас продолжим об этом говорить с еще одним замечательным экспертом. К нам присоединилась Лариса Бавыкина, врач-эндокринолог и генетик, исследователь, эксперт биомедицинского центра «Атлас». Лариса, приветствую.
Добрый день.
И, конечно же, уважаемые слушатели, мы призываем вас присоединиться к разговору. Знаете ли вы свой индекс массы тела, исходя из которого определяется, есть ли избыточный вес? И уже первый отличный вопрос к нам пришел на WhatsApp. Плюс 7-967-200-9702. Из Лос-Анджелеса нас спрашивают, а подскажите, вот когда мы определяем индекс массы тела и выясняется, что есть вроде бы ожирение, мы сейчас расскажем поподробнее, да, как это считается, то как различают, что там жир действительно, а может быть, это мышц слишком много, это, ну, не то, что слишком, но их много, да, и поэтому скорее не ожирение, а просто человек с хорошей мышечной массой. Вот об этом мы поговорим после небольшого перерыва. Вы можете нам, напоминаю, написать на WhatsApp, плюс 7-967-200-9702, или позвонить по телефону прямого эфира. Все, что касается ожирения, избыточного веса, как избавиться от него, 8-800-200-9702. Продолжим говорить с врачом-эндокринологом, генетиком Ларисой Бавыкиной после небольшой паузы.
Это величайшая тайна всех времен. Три российских государя получили ее от ветхозаветных пророков и апостолов. Разгадка тайны в бестселлере Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте очередную главу романа сегодня в 23:05 по московскому времени. Читайте на сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда». Охотники за мифами.
В студии Анна Добрюха, и вместе с нами в этой части программы Лариса Бавыкина, врач-эндокринолог, генетик, исследователь, эксперт биомедицинского центра «Атлас». И мы говорим о том, почему в России на сегодня, как подтверждают эксперты, наблюдается буквально эпидемия ожирения, избыточного веса у людей, от чего мы набираем лишний вес, мифы и правда, и главное, как от него избавиться, исходя из последних научно-медицинских данных. Замечательный вопрос в конце предыдущей части программы нам задали из Лос-Анджелеса. Подскажите, вот при определении индекса массы тела и выяснении, что есть ожирение, как определяется? Это действительно лишний жир или, может быть, там мышц у человека много? Лариса, ну, прежде всего, давайте напомним, что такое индекс массы тела, как у нас рассчитывается.
Индекс массы тела – это простая формула, его можно легко посчитать. Мы измеряем рост и переводим его в метры, не в сантиметры, как мы привыкли. Мы взвешиваемся, понимаем, какой у нас вес, по-медицински это масса тела в килограммах, и возводим рост в квадрат и делим свою массу тела на эту цифру. И получается цифра, что логично, от 18 до 25, когда получился индекс массы тела, это нормальный, здоровый вес, индекс массы тела. Если цифра больше 25, это избыточная масса тела, больше 30, это ожирение. Но по данным ВОЗ 2014 года появилась новая формула, можно рассчитывать сложнее, она применяется не так активно. Если индекс массы тела больше 25, но при этом есть дислипидемия, то есть высокие липиды в крови.
Ну, то, что высокий холестерин люди
высокий
называют
обычно. Высокий холестерин, угу. Да. Либо другие параметры, которые еще определил врач, я не буду их все перечислять, ожирение может быть поставлено уже при таком весе, при таком индексе массы тела.
Ну и что касается, вот индекс у нас может повышен, а вдруг у человека там мышц много?
Да, это очень правильный вопрос, потому что на самом деле мужчины могут ходить в спортзал, а женщины могут заниматься силовыми видами спорта. И можно определить состав тела. Этот метод называется довольно сложно биоимпедансметрия. Ее можно выполнить в большом количестве медицинских центров. Есть информация, что ее делают даже бесплатно. Это очень простое исследование, занимает не более 50 минут. Также ее можно выполнять рентгенологическими методами, более сложные, более, скажем так, другой расчет. Хитрая формула, но тем не менее есть разные методы, есть от простых до более сложных.
Ну и я дополню, что бесплатно как раз пройти вот то самое обследование, которое определит, сколько у вас жира, сколько мышц, можно в центрах здоровья, которые у нас открыты по всей стране, мы сами делали оттуда репортажи, вот, там это все бесплатно делается по полису обязательного медстрахования. Вы можете просто ввести в интернете центры здоровья и вот воспользоваться таким своим правом. 8 800 200 ровно 9702 это телефон нашего прямого эфира, по которому вы можете задать вопросы об ожирении, избыточном весе, о том, как похудеть, нашему врачу-генетику, эндокринологу Ларисе Бавыкиной. И также вы можете присылать ваши вопросы, сообщения, истории плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот, например, нас спрашивают, приводят конкретно по индексу массы тела рост, вес и возраст. Человек спортом занимается спортом. Как узнать, какой вес будет нормальным? Ну, вот, собственно, Ларис, да, сейчас как раз это все рассказали. Я вам советую, если вы вдруг не услышали, не записали, потом на сайте Комсомолки в разделе здоровья обязательно все это напишем. И, Ларис, ну вот, поскольку программа называется «Охотники за мифами», давайте скажем, какие у нас главные мифы о том, от чего мы набираем лишний вес, на что мы часто ссылаемся, а на самом деле не так обстоит.
Ну, наверное, самый большой и частый миф – это то, что мы набираем вес из-за заболеваний сопутствующих. На самом деле, чаще всего мы набираем его все-таки от еды. Мы уже встречались с вами в прошлый раз в этой же студии, мы тоже об этом говорили. Но по-прежнему пройдет 50 или 100 лет, большинство людей будут думать, что набирают они вес все-таки не от еды.
Но гормональные нарушения часто люди думают.
Гормональные нарушения, то, что нужно сходить к эндокринологу, то есть ведут маленьких детей, маленький ребенок приходит с 10 бабушками, говорят, боже мой, наш маленький мальчик или девочка стал совсем как шарик, и мы очень переживаем, и она так плохо ест. Но тут понятно, если ребенок пришел с двумя бабушками и говорят, что он очень плохо ест, и есть избыточная масса тела, то проблема уже очевидна, что в еде для врача. Но когда человек взрослый, с ним сложнее будет разговаривать, но тем не менее часто приходится провести пройти полное гормональное обследование, показать им в анализах, что все благополучно. И только после этого
убедить человека,
отправить к диетологу. Но это, скажем так, в коммерческой медицине часто происходит, потому что они просто сами настаивают на обследовании, хотя оно чаще нерационально.
Так, если говорить уже непосредственно о самом питании, то чаще всего мы слышим, что булочки, выпечка, сладости – это главная причина ожирения. Это действительно так?
Это действительно так. Еще есть такой момент, сколько мы едим. Есть люди, говорят, что мы ничего не едим или ем куриный бульончик, но можно куриного бульончика съесть 200 мл, а можно съесть, ну, извините за грубость, ведро. Поэтому объективно можно еще посчитать объем съедаемой пищи. И на самом деле...
Лариса, с одной стороны объем, с другой стороны калорийность.
Калорийность. Вот. И те же самые фрукты, которые мы едим на ночь. Можно говорить, я ем одни фрукты. Можно съесть 2 килограмма клубники на ночь, с утра встать, съесть яичницу, потом в обед съесть первое, второе, третье, и сказать, что, в принципе, я питаюсь правильно. А если посчитать суммарную калорийность, получается, что это, с одной стороны, неправильное распределение продуктов в течение дня, а суммарно еще и 3000 калорий.
Некоторые люди действуют так, берут что-нибудь низкокалорийное, ну, например, не знаю, шпинат, какую-нибудь зелень, и вот там несколько килограммов пытаются съесть, чтобы как бы забить голод. Это рациональный способ?
Ну, я не знаю, как можно съесть несколько килограмм шпината.
Ну, не килограммов, да, ну, так, условно говоря, побольше просто вот забивают объемом таким, большим объемом низкокалорийного продукта, пытаются забить голод.
У еды есть такая особенность, даже в гигиене питания в институтах это проходит, как приедаемость. То есть есть пища, которую мы можем есть каждый день, а есть пища, которую мы есть каждый день не сможем, потому что у нас к ней будет появляться... Ну, отвращение – это, наверное, не очень правильное слово, но нам ее не будет хотеться есть. Поэтому каждый день есть по 3 килограмма шпината у вас вряд ли получится, потому что вы 7 дней съели шпинат, 8-й, на 9-й день вы на него смотреть не сможете. Это, наверное, известная очень многим история, кто пытался худеть и делать именно так. Лучше питаться рационально, посчитать калораж, посчитать общий обмен. Общий обмен – это очень интересный термин. На самом деле, может быть, девушка 1,50 м ростом и, в принципе, пару килограмм лишних веса, и она хотела бы их сбросить. А может быть, мужчина 2 м ростом и еще с объемной талией. И понятное дело, что калораж в течение дня у них должен быть разным. И как точно определить, какой у этой прекрасной девушки, этого замечательного мужчины, калораж должен быть в течение дня съеден. Исследование нужно пройти общего обмена, но это в идеале. В институте питания это можно сделать, в большом количестве частных клиник. Человек укладывает на кушетку, он не двигается, на него одевают масочку, и в течение дня он лежит. И оборудование само считает, какое количество калорий он сжигает в абсолютном покое. На эту цифру набрасывают еще 200 килокалорий на переваривание пищи, которую мы тратим. И это получается минимальный обмен в течение дня, меньше которого не стоит снижать рацион ежедневный. Просто проблема наших диет, которые мы, в принципе, любим применять, в том, что мы калораж занижаем настолько сильно, что его не хватает просто на погашение общего обмена.
И что происходит тогда?
Мы плохо себя чувствуем, если говорить об этом, ну, вот элементарно, а если это дело длительно, это может привести к госпитализации. То есть общий обмен – это то, что нам нужно нашему организму просто на его жизнедеятельность каждый день. Если мы все-таки что-то в желудок положили, то еще 200 килокалорий на то, чтобы их переварить.
А, плюс 7-967-200-0907-02. Сюда вы можете прислать свой вопрос. Вот у нас хорошие вопросы уже идут. И 8-800-200-0907-02. Это телефон прямого эфира. Лариса Бавыкина, врач-эндокринолог и генетик-исследователь, вместе с нами сегодня. И люди спрашивают по поводу минеральной воды. Если пить ежедневно минералку, может ли это реально способствовать похудению?
Минеральная вода – это, конечно, очень хорошо, но вот слово «минеральное» мне здесь не нравится. Нужно пить столовую воду, потому что минеральная вода, она кому-то показана, кому-то нет, она меняет кислотность. Минеральные воды бывают разного состава, поэтому вода все-таки должна быть столовая по своему составу. Рекомендация выпивать стакан воды, она остается.
С утра натощак?
С утра натощак, она не строгая, но это неплохо было бы. В принципе, если мы выпиваем воду, то до еды. Это не очень хорошо, потому что мы будем... Это грубо, я, конечно, скажу, не совсем верно, но очень понятно.
Упрощенно.
Упрощенно. Будем менять кислотность, и желудок не будет готов там, к перевариванию. Гастроэнтерологи, конечно, сейчас со мной не согласятся, но я больше для слушателей это говорю.
Ну, а вообще это может способствовать тому, что человек набирает вес, если вот пониженная кислотность, да, в итоге вот мы выпили воды, хуже переваривается?
Это будет скорее способствовать более долгой эвакуации пищи из желудка и неприятным ощущениям. Может изжог развиваться, может, скажем так, неприятное ощущение.
Дискомфорт будет
дискомфорт
точно,
желудке
да.
будет.
Ну, мы поподробнее поговорим о том, как люди советуют худеть, какие есть методы, способы, насколько все это оправдано с научной точки зрения, после выпуска свежих новостей на радио «Комсомольская правда» вместе с Ларисой Бавыкиной.
Мы начинаем наш эфир.
Хватит веселиться. Накажу. Можно без всего этого пафоса, а? Как-то успокоить. Все, серьезно, давай.
Давай.
Я Андрей Норкин.
Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
с 18 до 20 часов по московскому времени.
Главные новости, события и факты.
Программа «120 минут».
Охотники за мифами.
В студии Анна Добрюха. Вместе с нами Лариса Бавыкина, врач-эндокринолог и генетик, исследователь, эксперт биомедицинского центра «Атлас». И мы говорим о том, что в России, к сожалению, на сегодня наблюдается эпидемия ожирения. По оценкам экспертов, и продолжает расти количество людей, которые страдают от избыточного веса. От чего это происходит? Мифы и правда? От чего мы набираем лишний вес? И главное, как от него избавиться, исходя из последних современных научно-медицинских данных? Вот об этом мы говорим сегодня. Вы можете прислать свой вопрос или сообщение нашему эксперту, плюс 7-967-200-9702, это номер WhatsApp, и также можете позвонить на прямой эфир 8-800-200-9702. В предыдущей части программы, Лариса, мы остановились на том, что обсуждали воду, что нежелательно пить именно прям ровно перед едой, поскольку это, в общем-то, может привести к нарушению в пищеварении, да, поскольку желудочный, поскольку у нас что происходит? Кислотность, да, кислотность снижается. Но часто вообще в диетах есть рекомендации пить как можно больше воды для того, чтобы похудеть. Насколько это все оправдано?
В целом, объем воды, который мы должны выпивать за день, 1,5-2 литра, если у вас нет заболеваний почек, и вам врач не ограничивает объем потребляемой жидкости.
Это чисто вода или в том числе там чай, это, кофе, это фрукты?
Любая жидкость, которая супчик, и, в принципе, вы можете получать чай, кофе, фруктах. Ну, фрукты, наверное, меньше считаем, но в целом. Но арбуз, если это он может считаться. Если диета связана с изменениями в стандартном рационе, то она должна назначаться только врачом, проводиться под контролем врача с исключением остальной возможной сопутствующей патологии. Ну, в данном случае, если говорить о воде, то речь о здоровье почек. Плюс, в принципе, еще известна история, когда человек выпил, по-моему, 12 литров воды залпом. Не хочу сейчас точно придумывать, то ли ведро, то ли 12 литров, возможно, в ведре есть 12 литров, и погиб от разрыва желудка. То есть такие ситуации тоже были, поэтому во всем хорошо соблюдать умеренность.
Так. И от воды мы переходим к еще одному компоненту, к сахару. Вот его как раз советуют всегда в случае, если нужно сбросить вес, обязательно воздерживаться максимально. Лариса, но с другой стороны, многие думают, ну у нас же мозг работает только благодаря глюкозе, которую мы можем получить только из шоколадок или из конфет. Это правда или миф?
Это, конечно же, миф, но по поводу шоколадок и конфет. Но что касается мозга, мозг действительно питается только сахаром. Он не может накапливать. Это связано с анатомией. Он не может накапливать из-за того, что он находится в голове, в черепе, в черепной коробке. Можно кучу синонимов привести, но отложить на потом еду он не может. Мало того, он очень любит сахар. Чем больше сахара, тем он больше радуется. Поэтому заболевание сахарный диабет часто для него проходит на фоне общей радости, потому что его кормят, и у него, грубо говоря, праздники. А вот если сахар очень низкий, он очень переживает и начинает всячески подавать признаки вам, что что-то плохо, нужно срочно покушать.
Речь идет именно о сахаре, а вот о глюкозе или вообще в целом об углеводах?
Ну, в целом об углеводах и глюкозе особенно. Плюс шоколадки и конфеты, они как раз-таки жирные. То есть там жирный сахар. Ну, это грубое сравнение, но тем не менее, когда мы едим шоколадку, сахар из нее поступает в кровь не сразу. И эту шоколадку еще нужно переварить. Поэтому, допустим, людям с заболеванием сахарный диабет, низкий сахар шоколадками купировать, решать вопрос низкого сахара противопоказано, потому что можно подавиться этой шоколадкой, пока головной мозг получит из нее пользу. Но в целом это правда, что головной мозг питается только сахарами и больше ничем другим.
Ну а что же тогда делать, если нужно похудеть?
Вот это хороший вопрос. Нужно посчитать калораж дневной. Если он окажется, в принципе, несколько больше, чем должно быть для вашего общего обмена, плюс накидка на физическую нагрузку, умственную нагрузку и так далее, пищеварение, то мы этот калораж мягко снижаем. То есть мы уменьшаем порцию, либо мы убираем пару продуктов. То есть мы убираем 200, 400, 600 и так далее килокалорий. Мы делаем это поградиентно, то есть аккуратненько, неделя от недели. Ошибка заключается в том, что у нас, во-первых, ошибка говорит слово «диета». Потому что после того, как мы слышим «диета», у человека, пациента, кого угодно, возникает компенсаторная глухота. Он дальше не воспринимает ничего, даже если, в принципе, ему говорят правильные вещи. Поэтому в первую очередь нужно избегать этого слова.
А как нужно правильно?
Образ жизни, изменение питания, как угодно, только не именно его.
То есть говорить «я сажусь на диету» категорически противопоказано. Самому себе человеку говорить не стоит.
Не стоит, потому что это связано с негативными эмоциями, и понижается и мотивация, и желание на ней сидеть, и настроение. И даже исследования такие проводились с большой выборкой людей, когда говорили слово «диета», эффект был хуже.
Ничего себе.
Плюс что мы можем в принципе сделать? В идеале мы исследовали общий обмен. Он оказался у мужчины ростом 1,76-1,70 кг. Допустим, 1600 с его образом жизни, физнагрузками и так далее.
Килокалорий.
Плюс набросили ему 200 килокалорий на пищеварение. Посчитали его рацион. Сейчас есть куча приложений на телефонах, можно вводить даже фирмы сметанки, которые вы пельмешки поливаете, и фирмы пельмешек тоже можно туда ввести. В итоге оказалось, что этот мужчина ест, например, 3000 килокалорий. 70 килограмм – это цель его, а он весит... Ну, гораздо больше. Например, он говорит, что я хочу весить 70 килограмм, вот хожу в спортзал, никак не могу сбросить сантиметры на талии. Главное не заставлять его есть 1200 килокалорий, пить только сок или не использовать никаких углеводов. И вот эти всякие издевательства, которые мы сами на себе любим проводить. Врачи обычно более и галантны, и гуманны, и вообще логично к этому относятся. Мы себя начинаем истязать именно диетами. Посчитали 3000 килокалорий, убрали ему сначала 200, потом еще 200, потом довели ему до 200 аккуратненько. Уже сбросив 200 килокалорий в неделю из ежедневного рациона, он начнет худеть. И при этом он не будет испытывать чувство голода, он не будет страдать, и это пройдет все в позитиве.
А, Ларис, а были не раз упомянуты различные спецприложения, потому что, на самом деле, вот просто так каждый раз ходить, да, считать как-то эти килокалории, это нелегко. Были ли какие-то исследования, насколько вообще достоверны приложения для смартфонов, которые позволяют считать калории? Потому что вот приходилось слышать, что, например, те же смарт-часы, да, умные часы, вот недавно буквально были данные, что они уж не настолько-то и точны. Вот что касается вот этих вот приложений для калорийности.
Ну, тут несколько все проще. Если вы съели 2 столовые ложки сметаны, 20% такой-то фирмы, в приложении вам точно посчитают, сколько в этом калорий. Если вы съели 2 курицы весом 1,5 кг жареные, и если вы ввели фирму еще вот, производителя, то тоже расчет будет верным. Плюс-минус фрукты посчитать тоже можно, на них нет фирмы.
А как вообще фрукты считаем?
Ну, там пишет яблочко, там вес яблочка, можно в конце концов обзавестись весами и посчитать. После недели таких экспериментов, я сама их ставила над собой, я вообще поняла, что страшно недоедаю, мне пришлось доедать в течение дня. свой колораж к общему обмену.
А Лариса Бавыкина, врач-эндокринолог, генетик, исследователь у нас сегодня в гостях. Мы говорим о лишнем весе, мифы, правда, о причинах, почему люди такой вес набирают, и главное, как от него избавиться. Часто думают, что хорошо бы заменить вот тот самый сахар заменителями, да, извините за тавтологию, что они якобы и не калорийные вообще, и меньше вреда для организма. Вот и на фруктозу люди любят перейти, потому что она продается у нас в диетических отделах, в отделах здорового питания. Это у нас насколько оправдано?
Ну, давайте вообще поговорим на эту тему. Она очень актуальна, потому что мы считаем, что если мы не купили обычные печеньки, а купили печеньки с фруктозой, все у нас будет замечательно, можно их съесть 5 пачек.
Однозначно, конечно.
А особенно, если на них написано, они продаются в аптеке, и на них написано для лиц с диабетом, то все можно есть без ограничений. На самом деле фруктоза – это очень коварная барышня. Если глюкоза у нас, девушка очень интеллигентная, и чтобы ее проводить домой, а именно в клетку, ей нужен кавалер галантный, это инсулин, то фруктоза – девушка не очень воспитанная, и она сама выбивает ногой эту дверь в клетку, и туда сама таким же образом нагло вваливается. Соответственно, если мы съели пачку таких замечательных печенек с этими прекрасными барышнями фруктозами, то нас будет разносить, как на дрощах. То есть, по большому счету, чтобы глюкоза попала в клетку, должен произойти огромный хитрый регуляторный механизм для ее туда попадания. Для фруктозы это все не нужно, поэтому в крови фруктоза не будет повышать сахар, это правда, потому что она будет попадать вся в клетку, сахар не повышается, но ожирение прибавляется, и в итоге мы делаем себе только хуже.
Так, ну ничего себе, вот этот вот миф по поводу полезности фруктозы нам развеяла Лариса Бавыкина. Ларис, остается у нас буквально 2 минутки до конца программы. Давайте в целом о роли диет, вот мы частично уже сказали, есть ли вообще что еще добавить по поводу вот того, как они влияют на вес, самые последние свежие научно-медицинские данные?
Ну вот прям последние свежие не скажу, но вот то, что мне понравилось... Было исследование, когда сравнили все диеты, и в целом показалось, что через какое-то время все диеты приходят к одному результату. То есть
к снижению веса.
К снижению веса, но степень эффективности не дает такой большой корреляции, то есть разницы, которую мы бы от них ожидали. То есть говорят, что вот такая диета эффективнее другой. Вот если говорить о метаанализах, они говорят, что примерно они одинаковые. Просто вопрос, с какими осложнениями вы будете проходить эти диеты. Если диета условно скорректирована под лично ваши особенности организма, если она не издевательская, вот, ну, как я рассказала.
Не такая дискомфортная.
Не дискомфортная. Если вы сами... Обычно дискомфортные диеты мы назначаем себе сами. Врачи все-таки выбирают более корректные варианты. Есть исключения, когда вам нужно завтра выйти на красную дорожку, тогда могут быть варианты диет без углеводных, например. Но вы сами делаете этот выбор. В ежедневной практике лучше такие диеты, которые связаны с высокими ограничениями, низкокалорийные, не выбирать. То есть мы выбираем поградиентное снижение колоража, которое я писала...
Постепенно.
Постепенно, которое я писала вот 5 минут назад.
Так, ну, наверное, это то, о чем мы успели сказать на сегодня. Я напоминаю, что с нами в студии была Лариса Бавыкина, врач-эндокринолог, генетик, исследователь, эксперт биомедицинского центра «Атлас». И подробный материал о том, как избавиться от лишнего веса, исходя из последних научно-медицинских данных, вы сможете найти на сайте komsomolki.kp.ru в разделе «Здоровье». Там же вы найдете памятки, как посчитать индекс массы тела, что у нас считается лишним весом, что ожирением, ну и, соответственно, памятки, что и как нужно делать на сегодня. На этом мы заканчиваем. Это была программа «Охотники за мифами». Анна Добрюха. Мы вам желаем хороших выходных, здоровья и хорошего настроения.
Охотники за мифами.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.